Глава 10. Как известно, книги капитана Майнрида 1818-1883 годы в упрощенных переводах были излюбленным чтением русских мальчиков и после того, как давно увяла его американская и англо-ирландская слава. Владея английским с колыбельных дней, я мог наслаждаться безглавым всадником, перевожу точно, в несокращенном и довольно многословном оригинале. Двое друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается жертвой. Вот главный завиток сложной фабулы. Бывшее у меня издание, вероятно, лондонское, осталось стоять на полке памяти в виде пухлой книги в красном коленкоровом переплете с водянисто-серой заглавной картинкой, глянец которой был сначала подернут дымком папиросной бумаги, предохранявшей ее от неизвестных посягательств. Я помню постепенную гибель этого защитного листика, который сперва начал складываться неправильно по уродливой диагонали, а затем изорвался. Саму же картинку, как бы выгоревшую от солнца жаркого отроческого воображения, я вспомнить не могу. Верно, на ней изображался несчастный брат Луизы Поиндекстер. 2-3 койота, кактусы, колючий москит. И вот, вместо той картины, вижу в окно ранчи всамделишную юго-западную пустыню с кактусами. Слышу утренний нежно-жалобный крик венценосной гамбелевой куропаточки и преисполняюсь чувством каких-то небывалых свершений и наград. Из Варшавы, где его отец, барон Рауш фон Траубенберг, был генерал-губернатором, мой двоюродный брат Юрий приезжал гостить летом в наше петербургское имение, и с ним-то я играл в общеизвестные майнридовские игры. Сначала для наших лесных поединков мы пользовались пружинными пистолетами, стреляющими с порядочной силой палочками длиной с карандаш. Причем для пущей резвости мы сдирали с металлического кончика резиновую присоску. Позднее же мы перешли на духовые ружья разнообразных систем и били друг друга из них маленькими, стальными, ярко оперенными стрелами, производившими неглубокие, но чувствительные ранки, если попадали в щеку или руку. Читатель легко может себе представить все те забавы, которые два самолюбивых мальчика могли придумать, пытаясь перещеголять друг друга в смелости. Раз мы переправлялись через реку у лесопилки, прыгая с одного плавучего бревна на другое. Все это скользило, вертелось под ногами, и черно синела глубокая вода, и это для меня не представляло большой опасности, так как я хорошо плавал, между тем, как не отстававший от меня Юрик плавать совершенно не умел, скрыл это. Едва не утонул в 2 саженях от берега. Летом 1917 года, уже юношами, мы забавлялись тем, что каждый по очереди ложился навзничь на землю под низкую доску качелей, на которых другой мощно реял, проскальзывая над самым носом лежащего, и покусывали в затылок муравьи, а через 1,5 года он пал во время конной атаки в Крымской степи, и его мертвое тело привезли в Ялту хоронить. Весь период черепа был сдвинут назад силой 5 пуль, убивших его наповал, когда он один поскакал на красный пулемет. Может быть, я невольно подгоняю прошлое под известную стилизацию, но мне сдается теперь, что мой так рано погибший товарищ, в сущности, не успел выйти из воинственно-романтической майнридовской грезы, которая поглощала его настолько полнее, чем меня, во время наших не таких уж частых и не очень долгих летних встреч. Недавно в библиотеке американского университета я достал этого самого безглавого всадника в столетнем, очень непривлекательном издании, без всяких иллюстраций. Теперь читать это подряд невозможно. Но проблески таланта есть, и намечается местами даже какая-то гоголевская красочность. Возьмем для примера описание бара в бревенчатом техасском отеле 50-х годов. Франт бармен, без сюртука, в атласном жилете, в рубашке с рюшами, описан очень живо, и ярусы цветных графинов, среди которых антикварно тикают голландские часы, кажутся радугой, блистающей за его плечами, и как бы венчиком окружают его надушенную голову. Очень ранний Гоголь, конечно. Из стекла в стекло переходит и лед, и вино, и Мононгахила, сорт виски. Запах мускуса, абсента и лимонной корки наполняет таверну, а резкий свет конфиновых ламп подчеркивает темные астериски, произведенные эспекторацией, плевками на белом песке, которым усыпан пол. Лет 90 спустя, а именно в 1941 году, я собирал в тех местах, где-то к югу от Далласа, баснословной весенней ночью замечательных совок и пядениц у неоновых огней бессонного гаража. В бар входит злодей, рабосекущий миссисипец, бывший капитан волонтеров, мрачный красавец и бритер Кассий Калхун. Он провозглашает грубый тост: «Америка для американцев, а проклятых ирландцев долой!» Причем нарочно толкает героя нашего романа, Морриса Джеральда, молодого укротителя мустангов, в бархатных панталонах и пунцовом нашейном шарфе. Он, впрочем, был не только скромный конноторговец, а, как выясняется впоследствии, к сугубому восхищению Луизы, баронет Сен-Морис. Не знаю, может быть, именно этот британский шик и был причиной того, что столь быстренько закатилась слава нашего романиста-ирландца в Америке, его второй родине.